Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о месте режима Владимира Путина в мире и о том, как конфронтация влияет на экономику, особенно в предвыборный период. Перспективы России обсудят экономист и бизнесмен Дмитрий Некрасов и политолог, глава Петербургского фонда «Республика», декан северо-западного филиала РАНХИКС Сергей Цыпляев, декан, извините, юридического факультета вот этого филиала президентской академии. Начнем с сообщений об исследовании агентства Рейтер. Опрошенные, так я бы сказал, анонимно представители российской бизнес-элиты стали заявлять о том, что контакты с властями, особенно с президентом Владимиром Путиным, становятся опасными для них перед угрозой санкций Запада. Ну и деньги, кстати, с Запада в Россию тоже не рвутся. Становится ли Россия в каком-то смысле токсичной? Что вы скажете, Дмитрий?
Нет, Россия, безусловно, становится токсичной, уже давно стала. Тут важно говорить именно об иностранных инвестициях, потому что без иностранных инвестиций не происходит трансфера технологий, не происходит трансфера каких-то управленческих решений. И даже при том, что, допустим, у нас по этому году выросли инвестиции, там вырастут на 4,5-5%, казалось бы, там замечательный результат, но мы все прекрасно понимаем, какие это инвестиции. Это преимущественно государственные инвестиции и инвестиции квазигосударственных компаний. Такие инвестиции не могут быть эффективными. Они меньше стимулируют рост производительности труда и развитие экономики. Соответственно, Россия, безусловно, токсична для западных компаний. Это главная причина, почему мы не сможем быстро расти в ближайшее время. То есть, я не думаю,
что будем сильно падать. А вот люди все-таки, которые, так сказать, боятся санкций, вот представители крупного бизнеса, их опасения оправданы? Ну, вот вы последний год больше путешествуете, или там полтора года в Европе, по политическим, в том числе, причинам в связи с давлением на вас, которое было перед думскими выборами. Общаетесь, наверное, и с теми, кто в разных странах живет, и с западными бизнесменами. А вот это серьезный действительно риск, такие санкции?
Нет, я в целом думаю, что это серьезный риск для каждого конкретного человека, но я бы не переоценивал возможности влияния таким образом на систему в целом. Потому что даже люди, ну то есть по большому счету бизнесмены, даже предположим какого-то самого ближнего круга Путина, имеют там два выбора. Ну один выбор всего бояться и постепенно уходить на Запад. А другой выбор, ну там, ничего не бояться и жить здесь, условно говоря, рядом с Путиным, связывая с ним свое будущее. То есть я в данном случае думаю, что здесь, то есть я поддерживаю эти санкции, но полагаю, что реально они могут скорее привести к консолидации какой-то части элит, нежели к тому, что кто-то заставит Путина что-то сделать. Потому что рычагов давления у экономических элит на Путина фактически нет. И как бы ситуация, когда людей заставляют либо уходить в одну сторону, либо в другую, она приводит к тому, что одни останутся за рубежом, другие останутся здесь, но без активов за рубежом. И, соответственно, никаких механизмов влияния от этого не появится дополнительных. То есть я крайне скептически оцениваю эффективность этих санкций, хотя, конечно, наказать нехороших людей всегда неплохо.
Сергей Цыпляев, вопрос. Как вы вот смотрите на поведение российской бизнес-элиты? Действительно, есть ли им что-то опасаться в связи с возможным усилением санкций на Западе?
Здесь все в комплексе. Я могу сказать, что вокруг Путина поместится очень маленькая экономика. Там много места не будет. А если посмотреть на экономику в целом, то мы, воспитанные на марксизме, считаем, что экономика – это такой большой автомат, куда вот сунул деньги, а оттуда вывелся продукт. Хот-дог либо кофе. А реально вся экономика – это решение людей. И вот сегодня предприниматель сидит, заработав какие-то деньги, и думает, ему инвестировать или как? А срок у него возврата инвестиций лет 10. А кто сегодня может сказать, что здесь будет через 10 лет? И он постоянно боится всевозможных историй раскулачивания. Это вот до еще всевозможных санкций. Поэтому сейчас бизнесмены сидят просто, так сказать, в ожидании, что там дальше будет. А многие действительно перекидывают на ту сторону активы, опасаясь даже уже своих собственных проблем не без всяких санкций. Что касается санкций, я могу сказать так, что санкции – это как анаконда. Они медленно сжимают свои кольца, пока вроде сначала ничего, но с каждым разом становится все хуже и хуже. У нас две ключевых позиции по санкциям, из-за которых нам трудно. Первое – это длинные деньги отсутствуют. И мы видим, что как начало лихорадить всю банковскую систему, поскольку негде взять деньги, чтобы выдать долгие кредиты.
То есть крупные банки стали банкротиться?
Естественно, потому что у них неоткуда взять деньги. Они берут у народа, но это короткие деньги под серьезные проценты. Длинные деньги всегда были оттуда. И вторая проблема, вечная российская, она обострилась снова, это проблема технологической отсталости. И с этим вы ничего не можете сделать. Вы хотите что-то строить, создавать, выясняется, оборудование надо купить, технологию надо купить, это надо взять. А в тот момент, когда вы построили очень серьезную стенку, то все это делать становится неизмеримо сложнее. Это бы напоминать начинает плавание в серной кислоте, несмотря на громкие заявления про импортозамещение.
Ну, вот все-таки некоторые из бизнесменов, они как-то поменяли публичное поведение. Вот, например, меня лично как-то не то чтобы привлекло, но, по крайней мере, я удивился тому, как стал выражаться, например, один из владельцев Альфа-банка Петр Авин. Если в 99-м году он выступал за русского Пиночета, то сейчас он в таком публичном относительно, ну, то есть зафиксированном на бумаге споре с Анатолием Чубайсом выступает за демократизацию, за парламентские институты и так далее. Может быть, все-таки что-то изменится сейчас в поведении людей, которые не только, так сказать, с большими деньгами, но и способствовали приходу к власти Владимира Путина.
Очень, очень короткая реплика. Он на своей шкуре узнал, что такое русский Пиночет. Говорит, больше, говорит, нам этого не надо. Теперь давайте снова про демократизацию.
Знаете, я тоже думаю, что вся история про то, что сейчас мы говорим о том, что русский Пиночет – это плохое решение, связана не с тем, что это действительно было плохое решение в 99-м году, а в том, что это решение не получилось. Но мы находились в разных исторических условиях, и, соответственно, в определенных условиях там, прорыв могли обеспечить одни решения. Они не получились, мы получили другой опыт. Вы знаете, вот как, мне кажется, очень интересно в этом плане, допустим, Америка, которая как она себя ведет по отношению после Первой мировой войны, Второй мировой войны и Холодной войны. После Первой мировой войны там поставили, условно говоря, Германии в очень невыгодные условия, и это привело к реваншизму и тому, что Германия начала снова воевать. Этот опыт учли после Второй мировой войны, провели план Маршалла и интегрировали Германию. Все замечательно. Но к моменту окончания Холодной войны забыли опыт, то, что происходило после Первой мировой. А по сути, мы в той же самой ситуации оказались.
Ну, забыли, были голоса,
да,
о том,
были
что
голоса
надо
о том,
помочь
что сделать,
России.
Но не сделали, да? Не сделали плана Маршалла, не интегрировали, получили ровно то же самое, что получили после Первой мировой войны в Германии.
Но надо было заниматься вообще-то большинством постсоветских стран. Не только России.
Ну, вы, как сказать, ну, у нас было ядерное оружие, да, там, условно говоря, поэтому как бы...
Ну, Украина, Казахстана тоже было.
Но они очень подробно и последовательно заставили оттуда вывести оружие, а у нас оно осталось, и надо было нами заниматься. Вот они нами не занимались, и сейчас получили колоссальные издержки. Там же действительно были разговоры, что когда там закончилась Холодная война, что там, то ли Никсон приезжал к Рейгану, то ли я уж не помню кто к кому, что Никсон говорил, что вот мы когда потратили там, типа 400 миллиардов, на бум цифру говорю, там, на Холодную войну, а почему бы нам сейчас не потратить 20 миллиардов на то, чтобы она не повторилась? А вот история, она учит всех на очень коротком отрезке времени. Это не значит, что каждое решение неправильное. Ну да, мы хотели Пиночета, это не значит, что невозможен был Пиночет, но он не получился. Поэтому теперь мы хотим чего-то другого.
Нет, я вам две вещи скажу. Первое, я совершенно скептически смотрю на то, чтобы если там какой-то план Маршалла был развернут, сюда пошли бы деньги, здесь что-то бы поменялось. Потому что проблема не в деньгах.
Ну, проблема... вы по упредам президента были. Да. Вам бы плохо было бы в Петербурге, если бы деньги пошли, инвестиции, там, на каких-то условиях, достаточно жестких реформирования. Вы... Вот как к Украине сейчас обращаются?
Я могу так сказать, что ну, еще больше бы вилл стало бы в Ницце. Скорее всего. Вы представляете, вот в стране сейчас централизованные деньги, как все это обеспечить? Ничего, кроме госкапитализма коррумпированного, на этих деньгах вырасти не может. Нужны не деньги в виде мешка, нужен приход фирм, которые приносят технологии, которые приносят менеджмент и все остальное.
Пока что они уносят. Теперь они уносят.
Деньги правительства. Он состоял как раз в покупке товаров определенных.
Так вот, это было сделано, экономика была открыта. Но дальше проблема-то заключается в том, что вообще движение от авторитарной и тоталитарного общества к либеральной демократии вообще идет двумя дорогами. Одна, вы можете вначале уйти в демократию, в диктатуру демократическую, а потом пытаться рвануть к либеральной демократии. Либо вы вначале делаете общество либеральным, даже автократическим способом, а потом идете уже в сторону демократизации. Так вот, Конечно, надежда на Пиночета, так называемая, это то, что авторитарным образом пойдет либерализация. То есть пойдет утверждение свобод, пойдет утверждение прав и свобод человека. Но я в это верю относительно, поскольку как только вы запускаете выборную машину, а вы либо вы тогда что, пожизненную диктатуру устанавливаете, либеральную, вряд ли это получится, так граждане чаще всего возвращаются к привычному образу мыслей. Это очень длинная, нетривиальная задача, которая не решается ни одним Пиночетом, ни одним планом Маршалла. Что, я считаю, было провалено, но это не Западом, а собственной управляющей частью под названием образованный класс. Он вообще начал делить имущество и вообще перестал думать о том, куда мы движемся, разговаривать с гражданами, убеждать, объяснять, доказывать, ставить цели и показывать результаты.
А тут стало возможным жить на нефтяные деньги.
Конечно. И вот эта увлеченность, распределительно разворовательная элита, которая здесь возникла, она, собственно говоря, и проиграла эту игру. А игра за умы никогда не останавливалась. Игра за умы оказалась проигранной. Но это уже собственное дело. Запад здесь, как говорится, нам здесь не помощник был.
Да, но распределительно разворовывающая элита, да, она же создалась на основе некоторого консенсуса между силовиками теперь и частью старой олигархии. Так это или не так? Как вы думаете?
Безусловно, определенный момент создалась, но все же очень динамичная история, и эта элита даже на протяжении путинского периода менялась очень сильно. Конечно, если бы не было нефтедолларов, то такого баланса бы не сложилось, потому что, по большому счету, вот, допустим, если наблюдать на Россию и на Украину, даже до любого, до последнего Майдана...
А вы туда ездите?
Да, я туда регулярно езжу, и, очевидно, что ни Пиночет, ни западные деньги не могут быть панацеей, так очевидно на примере Украины, что демократия тоже не может быть панацеей. И можно иметь крайне неэффективную модель управления экономикой даже при самой демократичной системе. Что мы под этим понимаем? Хотя бы системе политической конкуренции разных игроков, она не обязательно эффективна.
Свободе слова, свободе печати.
Свободе слова, да, она не обязательно эффективна. И иногда, вот в том-то и дело, что в условиях постсоветского пространства она иногда может быть гораздо менее эффективна, чем даже диктатура. То есть, условно говоря, Казахстан, который обогнал нас, который стартовал после распада Советского Союза, это единственная страна, которая более успешна, чем Россия, кроме Прибалтики, в постсоветском пространстве жила. Она совершенно авторитарно жила, и она нас догнала и обогнала.
Только что проспект назвали именем Назарбаева при жизни.
Слушайте, есть еще одна страна, которая по скорости обошла и Казахстан, и называется она Азербайджан, который имел колоссальный рост под момент роста нефтяных цен, гигантский рост, самый большой. Сейчас гигантские провалы, подождите, и в Казахстане провал, потому что всегда история этих диктатур заканчивается одним. Умирает диктатор, и весь механизм разваливается к чертовой матери.
Потому что
я позволю себе не согласиться по поводу Азербайджана и Казахстана.
Он не передается по наследству, он не получается, и дальше начинается свалка. Наша собственная отечественная история, попытки построения, даже Петр Первый. Что после этого произошло, когда он закончил?
Женское царство.
Да, и пошло все разваливаться. Если вы не строите систему, в которой возникают внутренние источники развития, то вы все равно будете обречены после диктатуры и рывка модернизации вваливаться в застой. Наша вся биография в этом и состоит. Либо вы запустили внутренние источники развития, либо нет. И Казахстан еще стоит перед гигантским объемом проблем. Посмотрим, как будет выглядеть.
Я не буду спорить с последним тезисом, что часто после смерти диктатора там что-то происходит не так. Но вы знаете, на момент распада Советского Союза Азербайджан добывал гораздо больше нефти на душу населения, чем Казахстан, и был, в общем-то, более богат, чем Казахстан. Казахстан отставал от нас приблизительно на 35-40%. Сейчас он нас обогнал. Сейчас он добывает нефти на душу населения там примерно сопоставимо, если не больше, чем Азербайджан, и так далее. Если даже просто видеть, что происходит в одной и в другой стране, как просто хотя бы столицы застраиваются, там, с точки зрения градостроительных норм и всего прочего, как распределяются эти доходы, что уходит там на виллы на Лазурном берегу, а что где, то разница большая. И я не говорю о том, что существует какая-то автократическая панацея, но тем не менее разумный автократ очень сильно отличается от неразумного автократа. И мы сейчас видим, что...
личности в истории.
Здраво смотреть на постсоветское пространство, то мы видим, что, например, Казахстан представляет собой пример довольно успешной автократической модернизации. А, допустим, Украина, несмотря ни на что, несмотря на любую демократичность, не представляет собой пример...
А Россия? Давайте в Россию возвращаться.
Россия, я считаю, что если специально занимался разными сопоставительными исследованиями по поводу того, что делали разные страны постсоветского пространства. Их понятно, что надо делить на разные группы. То есть, условно говоря, в одну группу можно, ну, Прибалтику просто сразу вынесем за скобки. У них был транзит обеспечен, в том числе институциональный, Евросоюзом. Это отдельная история. Есть Россия,
Азербайджан. Очень разные, но тоже.
Россия, Азербайджан, Казахстан, ну, гипотетически еще туда Туркменистан можно отнести. Страны с большим количеством углеводородов. У них одна история. Их надо между собой сравнивать. В этой группе Казахстан наиболее успешен, следующая по успешности Россия, остальные идут дальше. Есть группа, допустим, стран, у которых не было углеводородов. Это там Белоруссия, Молдова, Украина. Ну, и туда же можно отнести, в принципе, Грузию, Армению там и дальше по списку.
Киргизию, да.
Так вот, но из этих стран, как это ни парадоксально, самая успешная Белоруссия. Ну, возможно, конечно, благодаря тому, что они много чего у нас откачивали, но если мы сейчас посмотрим на сопоставление чего угодно.
Ну, они индексов, на трубе, их надо очень сильно...
Как это ни парадоксально?
Белоруссия сидит в особом состоянии.
Гораздо это союзная... богаче, чем Украина.
Слушайте, ну, Белоруссия, во-первых, это союзное государство с нами. Да. И это нефтяные пошлины со всеми историями.
Частично третьим.
Нельзя сравнивать Белоруссию.
Этим, но как это не происходит? Я человек, который сторонник крайне либеральных экономических рецептов. Но есть факты. И если этим заниматься с точки зрения фактов, то мы видим, что, несмотря на все любое отношение к Лукашенко, фактически он по результату долгого периода развития обеспечил лучший результат.
У России довольно хорошие.
Мы с этим не спорим. Мы же сейчас даже не про либералов,
чем на Украине.
Мы про факты, поскольку он находится в совершенно выделенном положении по отношению к той же Украине и к другим странам. Поэтому его рассматривать в этой группировке нет смысла.
Особый статус.
Изъяли.
Вполне.
Вы не представляете, сколько, знаете, сколько объем? 6 миллиардов долларов в год практически де-факто идет скрытой помощи, дотации.
Это колоссальные деньги. Там есть другая. Смотрите, есть проблема. Есть эффективность, а есть уровень коррупции. Эффективность государственных решений в Беларуси очень низкая. Там много денег закопали в песок. Но, тем не менее, воруют там гораздо меньше, чем на Украине.
И вопрос, в России? Меньше, чем в России?
Я думаю, что меньше, чем в России. В масштабах вот, гораздо меньше, чем в России.
Вы нас на Украину не заталкиваете.
Да, нет. Ну, просто с Россией сложно сравнить, потому что в России гораздо больше денег изначально. Поэтому, если сравнить Белоруссию с Украиной, да, там менее эффективно эти деньги инвестируются. Но да, там при этом меньше воруются. И благодаря этому общий результат на самом деле лучше, чем...
Еще раз говорю, вы должны для сравнения исключить полностью все, что попадает из России.
Другой вариант, несопоставимый совершенно. Хорошо, давайте вернемся
к России. Я хотел все-таки еще договорить по поводу элиты и санкций. Вот посмотрите, за та часть элиты, о которой вы говорили, которая не собирается на Запад, а часть уже и не может собраться, поскольку попала под санкции, да? Что она получила? Она получила поддержку в виде субсидий, докапитализация, значит, в личном плане освобождение от подоходного налога там и прочее, прочее. Вот созданы ли такими мерами условия для сохранения лояльности? Значит, вот Путин им подкинул там разных косточек с мясом.
Получается. А я, честно говоря, не верю в какую-то серьезную нелояльность. То есть тут даже и без этого лояльность была обеспечена. То есть в смысле, в чем состоит лояльность или нелояльность? Нелояльность поговорить на кухне о том, что вот он, гад, нас подставил, но это так и так могут поговорить на кухне где-нибудь в Каннах или там, не знаю, в Сочи.
В Сочи вряд ли.
А нелояльность в плане того, чтобы встать в состав какого-то мятежа и переворота, но я, честно говоря, вот я сколько об этом думал, то есть очень популярная версия того, что у нас может произойти, там верхушечный переворот дворцовый. Я, честно говоря, просто вот сколько вот об этом не думал, я не могу понять следующий шаг. Ну, допустим, есть какие-то люди, любые, предположим, вокруг, которые пришли в Кремль, там арестовали Путина и сказали, что типа, теперь мы будем править. Что дальше-то? Просто система, построенная вокруг Путина и его популярности, какой бы она ни была надутой, как угодно мы можем называть, она не может функционировать без Путина. Я не понимаю, что они сделают следующим шагом. А как они сохранят контроль?
Слушайте,
потому что все начнет сразу сыпаться, распадаться и так далее.
Вы просто из одной организации с товарищем Володиным. То есть, если Путин, значит, нет Путина, Россия закончилась. Так я понимаю.
Вы хотите сказать, что он никогда не уйдет, что ли?
Я говорю, естественно, что изнутри режима я не вижу возможности его заменить.
Нет, так дело не в том, что именно он. Все равно он когда-то закончится, и когда же смена будет. Значит, вот точно так же она произойдет в этом случае, как она произойдет и в естественном. Разница в этом случае невелика.
Нет.
С технологией, подождите, проблема-то в другом. В России вообще страну довести до революции, это надо иметь невероятное искусство.
Вот она... Николая получилось.
Это просто Александр III, Николай II, ну просто сделали все невозможное.
Не зря Путин ставит Александру III памятник.
Для того, чтобы устроить революцию. Что касается элиты, действительно, там есть одна проблема. Речь, конечно, не идет ни о каком открытом выступлении. Их образ жизни... И то, что они хотели и видели, и все у всех буквально, заработать здесь, а тратить там.
И жить там.
И жить там. Так это все, потреблять там. Здесь зарабатывать, там потреблять.
Отношение к колонии, правильно?
Да, конечно. Колониальная администрация. Прилетаем на неделю поработать, на выходные улетаем в семье. Там красиво отдыхаем. Этот образ жизни оказался развалившийся. И вот это, конечно, жуткая ломка. Как это так? У нас нет возможности то и то. Конечно, не приходится думать о там, как, каких-то активных действиях, но есть интересная и пассивная ситуация, когда мы уже говорим, любыми способами выводится капитал. И мы вот сейчас слышим, как господин Прохоров постоянно, постепенно превращается в такого американского бизнесмена. Здесь не инвестируется, и это есть тихое, незаметное сопротивление. Вот мы же видим, как его на самом деле в жизни. Деньги же никуда не делись. Их никто не сжигал, не вывел на Запад. Сколько рублей было, столько и есть.
Но заводик какой-нибудь закрылся.
Нет, просто они лежат на счетах и не движутся. Потому что для того, чтобы они начали двигаться, вот эти самые бизнесмены должны принять решение об инвестировании. А они их не принимают. И этого достаточно для того, чтобы экономика просто стояла.
Вот можно, то, что мы сегодня просто прореагирую на обвинение в том, что я считаю, что там типа без Путина ничего не будет. Я говорил совершенно обратный тезис. Еще раз. Я, допустим, могу себе представить, что точнее, будет, если там Навальный придет к власти. Я не понимаю, как Навальный может прийти к власти, но если Навальный придет к власти, условно говоря, я понимаю, что он дальше будет делать, на что опираться и как это будет развиваться.
Я вообще не понимаю.
Я не понимаю, как может прийти. Как прийти,
да,
не могу.
Что делать будет, тем более
что делать,
не понимаю.
Я, по крайней мере, могу представить.
Абсолютно не понимаю.
Я могу себе представить ситуацию, что Путин назначил какого-то преемника и там как-то ему подыграл и постепенно осуществил транзит. Это я тоже могу себе понять. Там, более или менее, как ситуация будет потом устойчивой. Нет. Но я не могу себе представить ситуацию следующей, что в логике всего того режима Путина и инструментария режима Путина, который сегодня существует, придут какие-нибудь генералы и уберут Путина, но продолжат править так, как правили. Это просто физически невозможно, потому что ключевым стержнем этого режима является личная популярность Путина в массах.
А вы уверены в этой популярности сейчас?
Я думаю, что она все равно есть там. Может быть, она где-то подкручена, но реально она все равно есть.
У вас есть еще одно ошибочное утверждение, что транзит будет осуществлять лично Путин. Я лично уверен, что в нашей традиции генеральный секретарь заканчивает работу, когда он просто физически умирает. Поэтому вот вы помните историю, как происходило в советское время. Транзит будет проходить без него. Поэтому транзит либо так, либо этак, народ безмолвствует и смотрит телевизор.
Я понимаю,
что все равно это произойдет.
Транзит. Я говорил об одном, что я не представляю себе дворцовый переворот по одной причине, что я просто не понимаю планы этих
хорошо,
людей.
Хорошо, его не будет.
Зачем они это делают? Потому что как сделать дворцовый переворот, они не могут лежать власть физически.
Переворота не будет, мы будем жить долго, а президент тоже будет жить долго. Но есть, естественно, процессы, которые мы видим. Вот сейчас, например, нужно провести выборы, да, и показать, что Владимир Путин, как вы говорите, популярен, и у него есть популярность, да. И вот Владимир Путин, предположим, значит, говорит нам, и Дмитрий Медведев, кстати, тоже, они нам говорят, что ситуация, в общем, совсем даже неплохая, начинается какой-то экономический рост, она привыкла к тому, что вот она под санкциями, там, и прочее, прочее. Ну, и вот, понимаете, они говорят одно, жизнь другое, и даже собственные чиновники тоже, значит, говорят нечто. Вот, например, Татьяна Голикова выступает и говорит нечто совершенно противоположное тому, что говорят начальники. Это как? Сейчас.
Что касается реальных доходов населения, Антон Германович уже говорил, но пока у нас за 10 месяцев реальные доходы населения снизились на 1,3%, хотя следует отметить, что темпы снижения в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ну вот, успокаивая, темпы меньше, но падение есть. А в это же время Медведев говорит, что доходы начали расти, а потом его пресс-служба разъясняет, что это не доходы, а зарплата.
Да, это безусловно так. Я, кстати, не слышал, что разъяснял, что говорил Медведев, и что разъяснял его пресс-служба, но у нас действительно ситуация примерно следующая. У нас уже несколько лет подряд снижаются реальные располагаемые доходы населения, по этому году они тоже снижаются и могут снизиться там процент на 1,5. При этом зарплата растет, доходы населения состоят не только из зарплаты, они состоят еще из социальных выплат, а также из доходов от предпринимательской деятельности и из доходов от собственности. Социальные выплаты, ну, там, тоже чуть-чуть растут, насколько я помню, а ключевая вещь состоит в том, что сокращаются доходы от предпринимательской деятельности и доходы от собственности. Они сокращаются уже несколько лет подряд.
А налоги растут?
а налоги растут. А тут-то вообще нет никаких проблем. Налоги у нас растут, потому что у нас улучшилось администрирование налоговое. В принципе, у нас достаточно давно вопрос стоял всегда не в ставках, а в готовности ужесточать администрирование.
Слушайте, ставки тоже растут.
Нет, ну,
на землю точно совершенно. Я каждый год вижу, как меняется.
Ну, скажем так, с точки зрения общей структуры налоговых поступлений, и эти налоги не являются системообразующими. В целом ставки относительно стабильные, но собираемость при этом растет. И это, вот знаете, это очень важно. Для бизнеса важны не ставки налогов. В Швеции при очень высоких ставках бизнес нормально функционирует. Просто когда все платят налоги...
Это вы уже спросите. Они вам объяснят.
Все налоги,
они
когда платят одинаково...
Я работал со шведским бизнесом.
Можно я
страшно
когда
недовольны.
Все платят налоги одинаково, то... просто налог перекладывается в цену. Ага. А когда один платит налоги, а другой не платит налоги, тогда тот, кто не платит налоги, у того возникают проблемы.
Вы и, соответственно, что хотите сказать? Что люди будут довольны тем, что будут расти налоги, и будут падать их доходы?
Тезисы, которых...
Просто первое, я как раз интересуюсь эффектом всего
одна
этого.
Одна ошибка была большая. Это в том случае, если у вас экономика изолирована. Но когда ваши предприниматели платят гигантские налоги, а привозят товар, произведенный в других странах, совершенно с другим объемом налогообложения, вдруг выясняется, что вы проигрываете. И вы помните, что шведский главная семья Валенбергов, владелец почти всей Швеции, вынуждена почти была весь бизнес бы распродать, потому что они оказались экономически неэффективны и проиграли соревнования с Западом. Почти все менее... компании, я вот так буду пальцы загибать, да. И вам рассказываю.
Но, тем не
это
менее,
продали General Motors, это Volkswagen.
Китайцам. Рост всех скандинавских стран при очень высоком уровне.
Слушайте, Россия, мы опять уходим из России.
Подождите, Швеция это не тот пример, это неудача.
Чем абсолютно.
Потому
это пример того, как при высоких налогах можно нормально функционировать.
Мир нормально функционирует.
Бизнес из Швеции
уходит, пожалуйста. И проигрывает другим странам. В этом была большая проблема.
А бизнес из России уходит?
Слушайте, давайте вернемся к другому. Мы сегодня о том говорим. Мы про выборы или про экономику? Это две разные вещи.
Про выборы и с экономикой.
Тогда объясняется очень просто. Мы все помним советское время, когда мы шли от победы к победе. И постоянно нам рассказывали, как идут дальше успехи, замечательно, а потом просто все развалилось. И стали искать вопрос, кто же песок в буксы подсыпал, поэтому поезд сошел с рельс. Поэтому это совершенно разные вещи. Вам рассказывают, что все замечательно по телевизору. Вы понимаете, что только у вас проблемы, у остальных-то все хорошо. Вы живете в этом общем фоне и воспринимаете это как данность. И таким образом строится определенное внешнее поле восприятия и понимания. Отнюдь не каждый может добраться до всей этой цифири, проанализировать и понять. Поэтому в предвыборном периоде, да, все больше будет рассказов о том, как прекрасно развивается экономика, меньше будет выступать госпожа Голикова на трибуне. Ну, а после выборов начнем собирать черепки.
Хорошо, ну вот смотрите, как люди воспринимают все эти слова о том, что там рост какой-то начался и так далее. Мы опросили часть, конечно, людей на улице. Вот давайте посмотрим, послушаем.
Почувствовали ли вы на себе рост экономики, о котором говорят власти?
Не, я ничего не почувствовала на себе вообще. Никакой рост экономики.
Ну я пенсионер, какой? Что я мог почувствовать?
Нет, к сожалению, я человек как бы не подвержен влиянию массовых СМИ, поэтому я вижу реальную ситуацию, и никакой роста я, к сожалению, не вижу. Все только идет по наклонной.
Нет, это ни в чем не выражается. Я никак его не почувствовал.
Нет, не почувствовали. Наоборот, все повысились, цены повышаются. Качество продуктов уменьшается.
Никак. Я считаю, что становится хуже.
Зарплаты выросли. Зарплаты действительно выросли. Вот. Ну, правда, и затраты выросли на все это дело. Ну, в общем-то... Да, рост наблюдается.
Я сам с Якутска, там зарплата, там килограмм бананов стоит 160 рублей, средняя зарплата 30 тысяч, это хорошо. И люди живут там по трое детей, как бы я думаю, где здесь рост экономики? Вообще никакого роста.
Как раз наоборот. Власть может говорить все, что она хочет. Это ее право. А наша обязанность не верить тому, что она говорит. Потому что она врет 30 лет.
Если честно, мне кажется, что, в принципе, все о том, о чем говорят власти, сейчас, на самом деле, это ничего почти не реализовано. В основном, мне кажется, сейчас весь бюджет уходит у них в чемпионат мира, потому что, ну, обещают повышение зарплат, зарплаты не повышают. Ситуация у медиков, знаю, на собственном опыте у меня работает как бы вся семья в сфере медицины. Пока ничего не заметно, не знаю, мне кажется, просто бюджет наш уходит в никуда.
Ну вот опрос на улицах Москвы. Давайте все-таки оценим. Ощущение такое, что пропаганда неэффективна получается?
Нет, смотрите, тут же надо различать несколько разных вещей.
Хорошо.
Есть экономический рост. Но его, на самом деле, он очень маленький и, по сути, восстановительный. И по сравнению с 2014 годом мы еще до него не доросли, до 2014 года, очевидно. Это одна история. Хотя у меня нет сомнений в том, что в этом году некоторый рост ВВП можно там зафиксировать.
Вы еще и за инфляцию хвалите,
что за инфляцию сейчас это отдельная история. Однако, у нас же, вот что было там, допустим, в 2000-е годы? У нас рост доходов населения существенно опережал темпы роста экономики и существенно опережал темпы роста производительности труда. Сейчас... Даже при росте экономики, незначительно, но тем не менее, у нас доходы населения, как мы уже говорили, снижаются, реальные располагаемые доходы снизились. Мы просто, происходит серьезная коррекция, которая связана с тем, что когда-то мы совершенно неадекватно раздували все доходы, совершенно неадекватно тому, что происходило. А сейчас у нас происходит возвращение доходов на относительно тренд, связанный с производительностью.
Я смотрю, вы рады.
Нет, ну да, я же все 2000-е годы я говорил, ребята, мы повышаем зарплаты и доходы абсолютно неадекватно тому, что происходит в экономике. Мы будем падать. Я об этом говорил. Я говорил еще там в 2011-2012 году. Я говорил о том, что у нас зарплаты реальные обогнали производительность труда в несколько раз и будем сильно падать. Я говорил, что нас впереди ждут много лет падения зарплат. Вот они и наступили. У нас между 1999 и 2013 годом зарплаты выросли в долларах в 13 раз, а производительность, я уж не помню, в 2 с небольшим. Вот как такое может быть в нормальной экономике? Когда у тебя в 13 раз растут зарплаты, а производительность труда в 2 с небольшим раза. Сейчас мы за это расплачиваемся, и впереди у нас много-много лет того, как мы за это будем расплачиваться. Мы, очевидно, у нас люди же
не
чувствовали...
А я думал, за войну и за конфликт с Западом расплачиваются.
Это безусловно тоже. Но и без войны, и без конфликта с Западом, то абсолютно неадекватно раздутый объем зарплат, которые были неадекватно раздуты за время так называемых тучных годов, и он бы все равно потом сдувался, и мы впереди бы все равно ждали вот это вот сближение. В долгосрочной перспективе зарплаты не могут отрываться от роста производительности труда. Если у вас производительность труда растет на 10%, а зарплата на 30%, то рано или поздно будет наоборот, что у вас будет производительность труда расти на 10%, а зарплата на 3%. И, потому что иначе вы не сможете это компенсировать. Не бывает чудес в мире. А зарплаты в долгосрочной, там, на 20-летних трендах растут как производительность труда.
Это же майские указы, слушайте, Владимир Владимирович.
Во-первых, у нас все-таки экономика, опять же, она не изолирована, чтобы смотреть только на то, как у нас там внутри производится труда. У нас мы очень сильно зависим от колебаний нефтяных цен. Если у вас нефтяная цена 140, то это одна история. И тогда вы на эти деньги можете купить гораздо больше товаров. Если у вас нефтяная цена уходит в 30, то, грубо говоря, падение 4 с лишним раза происходит, да, то понятно, что после этого и купить практически ничего импортного.
Ну, сейчас все-таки не 30.
Ну, была она в 30, сейчас 60.
Ну, зато будут ограничивать, может быть, возможности России экспортировать нефть и газ.
Вот это
северного потока
второго. Это означает следующее, что, конечно, ваше благосостояние при таком провале цен на нефть не могло не пострадать. Это совершенно понятно. Теперь, что касается к вопросу выборов. Понимаете, вот это все было бы существенно, то, что мы сейчас обсуждаем, если бы мы представляли, что предстоят конкурентные выборы. Две мощных силы готовятся. Один
Навальный готовится.
Слушайте,
мощная сила.
Я вас умоляю. Ну, не надо, так сказать, говорить о том, чего нет. Значит, есть понятная ситуация на выборах. Конкуренции не будет.
Ксения Собчак
идет за голоса, в бой. За голоса не будет. Поэтому это не является существенным фактором с точки зрения проведения выборов.
А вот что является существенным фактором?
С точки зрения проведения выборов?
Да, явка и все?
Нет, практически ничего. Это довольно ритуальное действие в нынешних условиях. Не надо привлекать к нему больше внимания, чем сегодня оно того стоит. В данном случае практически произойдет подтверждение полномочий. Плебисцитарное голосование, не более того. Это проблема в долгосрочной перспективе, поскольку объем недовольства и всего прочего начинает нарастать, а в той стране, в которой все построено, что все зависит, как мы всем объясняли, только от одного человека, это хорошо, когда у вас много пряников, и все вам благодарны, но когда у вас пряники кончаются, то вся волна недовольства фокусируется на этом одном человеке. И вот это становится проблемно с точки зрения следующих лет. Это надо понимать все равно, это надо понимать. Я как раз думаю, что у нас элита шелковая, у нас, как всегда, заканчивается, как мы помним, перекрытием дорог в Петербурге, когда курево исчезло. Это серьезный
вопрос.
До этого
далеко.
А это вам так кажется. Вот это как раз гораздо
раньше
более серьезная угроза.
Раньше люди курить бросят. Теперь.
Я
знаете, я вот что хотел сказать. Ну, сам-то автократно относится к этим выборам достаточно серьезно.
Откуда вы это знаете?
Ну, пожалуйста, вот я смотрю, как он завлекает народ. Вот у нас, мы же можем взять и посмотреть, какие предложения он там делает. Пожалуйста, дайте-ка.
Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им 1,5 лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году, в среднем, конечно, это зависит от региона к региону, 10 523 рубля. В 2019 году 10 836 рублей. В 2020 году 11 143 рубля. Она будет предоставляться семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации также за второй квартал предыдущего года. Финансовые расходы на реализацию этой меры составят за три года 144,5 миллиарда рублей. Мы практически решили проблему с местами в детских садах. Теперь нужно ликвидировать очереди в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет.
Ну вот, Владимир Путин, пожалуйста, предвыборное выступление, как пишут некоторые политологи, он уже победил за счет вот этих обещаний, пообещав молодежи эту десяточку, да, там, за ребенка в месяц, а, так сказать, их родителям светлое будущее для молодежи. И недорого, кстати говоря, все 41 миллиард рублей, между прочим, это сумма, которую Сергей Собянин собирается потратить на новые электрички, значит, сквозные через
или
Москву.
Даже, да.
Вместе с РЖД. Понимаете, недорого. Так нет, а я, люди поверят?
Так я могу сказать, что мы все-таки помним советское время. Там же ведь тоже партия каждый раз обещала, что она сделает за пятилетку. Но выборы-то проходили, никак не связаны были с тем. Это такой стиль, такой подход. Мы постоянно должны людям показывать, что все будет
не вы,
лучше.
Наверное.
Ну, условно говоря, руководство, да, что все будет лучше, что мы движемся вперед. Это нормальный способ разговора с гражданами, который у нас всегда был принят. Власть должна предъявлять подарки к празднику, к выборам, к любым другим вещам. И вообще говорить, что все будет хорошо, и мы идем куда нужно. В общем, это достаточно понятная технология работы. Но к самому процессу выборов, я еще раз говорю, это отношение имеет довольно мало. Как это имело мало отношения в советское время.
Что вы думаете об этих социальных программах? Там еще и поддержка кредитования, и с материнским капиталом продление. На самом-то деле, конечно, это не 41 миллиард, а может 400, а может быть и больше. Сможет ли российская экономика выдавать эти деньги под раздачу?
Нет, ну, я думаю, что непосредственно вот эти обещания, конечно, будут там выполнены, потому что в целом мы... На удивление, я вот что там 3 года назад этого не ожидал, мы действительно смогли сократить бюджетные расходы. У нас уже 3-й год подряд в номинальном выражении, подчеркиваю, бюджетные расходы не только не растут, но даже сокращаются. Мы в рублях тратим меньше.
Да, мы сокращаем номинальные расходы здравоохранения, образования и так далее.
И это невероятно. Наша безумная внешняя политика позволила нам проводить более разумную внутреннюю. Потому что мы в течение долгих лет наращивали, опять-таки, все расходы гораздо быстрее, чем доходы.
То есть убивать медицину, да, например?
Не, ну тут история про то, что не надо вкладывать в армию, а не убивать медицину.
И с точки зрения экономистов, да, без разницы,
что сокращать. Но я напомню, что наш максимальный профицит бюджета... был в 7% ВВП в 6-7 годах, когда у нас нефть стоила максимум $60 за баррель. А потом мы пришли к ситуации, когда у нас был дефицит при 100. И вы понимаете, что это называется жить непосредством. Таким образом, тот факт, что сейчас мы умудрились, я честно этого не ожидал от правительства Путина, потому что до этого он всегда жил в ситуации, когда всегда можно было повышать расходы. И то, что мы 3 года их понижаем, ну или, по крайней мере, в номинальном выражении держим на ровном уровне, это действительно невероятное достижение, надо сказать. И в этом плане я, там, условно, 3 года назад считал, что все грохнется гораздо раньше, чем я понимаю это сейчас, потому что сейчас я вижу, что ребята научились контролировать расходы. В том числе, конечно, за счет социальных издержек, но тем не менее они научились это делать.
Ну, не совсем,
и они это
не
выполнят.
Совсем
другое
так.
Дело, тут история в чем? Я очень скептически отношусь вообще к любым мерам материального стимулирования рождаемости. Как показывают вот исследования, допустим, по той же самой Скандинавии, ну вообще, в принципе, по всей Европе, ретроспективные, что любое материальное стимулирование рождаемости, оно, как правило, не приводит к росту рождения. Оно приводит к приближению запланированных рождений на одну женщину.
Значит, надо это воспринимать как предвыборный ход.
Это очевидный предвыборный. То есть это низкоэффективный предвыборный ход. В смысле, он низкоэффективный с точки зрения целей социальной политики, но он может быть крайне эффективный с точки зрения выборов. И он делать все так. Мы делаем все ради пиара, а не ради того, чтобы реально решить проблемы демографии.
Слушайте, но вы сказали, что это будет выполнено. А вот майские указы, это же, так сказать, повышение там зарплат бюджетникам. Реально-то оно не выполнено, а где оно выполнено, там половину людей посокращали.
Майские указы были не выполнены по одной причине. И они могли быть не выполнены по той же самой причине, из-за Крыма. Если бы не было Крыма, они бы выполнили майские указы. После того, как они, как случился Крым, они смогли позволить, в том числе и политически, себе экономить, потому что мы же забрали Крым, мы же великие, поэтому, ну, величие-то нам вернули, сами с голоду помрем, но снегирей в обиду не дадим. Поэтому можно как бы, поэтому можно было выполнять майские указы политически.
Нет, давайте,
а сейчас немножко другая ситуация.
Давайте все-таки будем более на почве стоять, потому что я ездил по регионам, я был в муниципалитетах, я смотрел, к чему вели указы. Там уже даже до всякого Крыма бюджеты перекосило так, что у них ничего не осталось ни на ЖКХ, ни поддержание хозяйства. Все уходило только на выполнение указов. Указы были невыполнимы.
Слушайте, а можно я вас
на пике второй момент? Они были невыполнимы, это понятно. Теперь вторая позиция. По поводу того, что научились. Да, конечно, научились, только долги сбросили на регионы. Там 2 с лишним триллиона долгов, никто не понимает, как закрывать. А в некоторых регионах уже долги превышают годовые доходы.
Последние пару лет эта проблема сильно уменьшилась по сравнению с 2015 годом.
Проблема
региональных бюджетов резко тоже стабилизировалась.
Стабилизировалась, только объем долгов растет, уже приближаясь к размерам, к расходам на оборону. И еще один нюанс, который мы все время забываем. Мы вообще-то резервный фонд съедали за все это время, которое у нас закончился. Поэтому к вопросу о том, что мы находимся в стабильном режиме, то это извините. У нас на самом деле режим весьма метастабильный. Что касается сокращения бюджета, да, это произошло, но мы видим, что режутся очень мощно те части, как называется, здравоохранение и образование. И там произошло, ну, у многих не подъем зарплаты, а наоборот снижение. И в целом я еще могу сказать, что, конечно, экономическая ситуация отнюдь не радужная, отнюдь не веселая, и перспективы очень сложны. Я еще раз хочу настаиваю на том, что долгосрочная проблема связана с тем, как технологически перевооружаться. Откуда брать технологии? Дэн Сяопин, первый завет, что никакая страна мира, независимо от ее внутреннего политического устройства, не в состоянии провести модернизацию, если она проводит политику закрытых дверей. Он открыл страну и поймал все мировой объем инвестиций на 5 приблизительно лет, там 10, чем и мы это сделали. И в результате мы остались с гораздо меньшим объемом денег. Мы проводили индустриализацию в сталинские времена, сюда привезя 500 заводов построили американцы.
И заморив 6 миллионов людей голодом.
Да, но тем не менее, это, как говорится, вариант построения технического перевооружения не мог быть произведен, если бы не было получено все оттуда. Иначе к 1941 году у нас бы не было ничего. Это понятно. И поэтому сейчас, я не говорю, что надо повторять сталинский вариант, но сказать, что давайте мы закроем экономику и будем на идеях Чучхе дальше развиваться лет 30-40, расходы будут гигантские, отставание будет тоже очень тяжелое.
С этим никто не спорит.
Вот это главная проблема.
Что хочу сказать, что очевидно, у нас нет возможностей для роста в условиях санкций. Серьезного роста возможностей таких нет. Но надо различать две вещи. Возможности серьезного роста и развития и катастрофу. Катастрофы, вот я предпосылок для катастрофы тоже не вижу.
Послушайте, вот я, например, вижу предпосылки для катастрофы как раз на региональном уровне. Я сегодня просто абсолютно случайно, читая Facebook, обнаружил, ну, вот два тезиса. Пожалуйста, в Пскове обсуждался бюджет области. Да, Лев Шлосберг пишет, никогда в последние годы такого тяжелого положения в ЖКХ не было. Оно финансируется по проекту бюджета в размере 47% прошлого года, то есть уходящего года. Долги физических лиц, а область маленькая, 900 миллионов рублей, будет миллиард. Впереди системный кризис. Это, пожалуйста, вам Новгородская область. Псковская. Соседняя Новгородская область. Сегодня депутаты Думы Великого Новгорода одобрили повышение тарифов на коммуналку на 9,5% вместо предельно допустимых правительством России 7,6%. Пожалуйста, вот вам чудеса.
И что? Вот вы сейчас
так люди перестанут платить. Да? Люди перестанут платить.
Мы могли бы привести пример какой-нибудь Тюменской области. Или, допустим, Республики Татарстан с высокими инвестициями инвестициями и высокими темпами экономического роста и темпами промышленности. Там управление.
А можно привести пример Чечни, которая кормится за счет всей России. Да?
У нас очень разные области. Слушайте, но баланс... Псковская область, она в целом депрессивная, ну и плюс управление Турчака очень сложно. Очень сложно назвать эффективным, прямо скажем. Там за это время как раз там был нарощен катастрофический долг, прямо при нем, причем ну, радикальным образом. Там одна из самых неэффективных зон была построена. Слушайте, там
помните Пикалева, да? Путину пришлось самому прилетать и уводить людей фактически с улицы, да?
Нет, все-таки есть интегральная вещь под названием долги регионов. Вот как вы ни крутите, 2,3 триллиона деть некуда. И для регионов это гигантские долги. Из них громадная часть...
Это было проблемой 2 года назад.
Нет,
ваше не абсолютное число,
я еще раз говорю,
объем долгов, дефицит бюджета. Дефицит бюджета снизился.
Вы понимаете, нет, Голикова тоже на эту тему говорила.
Слушайте, вы говорите вещи, о которых вы не очень понимаете. Там, вы знаете, какой объем там коммерческих долгов, с гигантскими ставками. У них сейчас без того, чтобы занимать, вот в следующий раз им невозможно обслуживать уже эти кредиты. Там вопрос дефолта стоит. И при этом принято решение на федеральном бюджете. Они прекратили выдавать кредитование, чтобы переводить коммерческие долги на бюджетные кредиты под маленький-маленький процент. Там под 2/3 коммерческих долгов, и неизвестно, что с этим делать. Это реальная проблема, которой сегодня нет ответа. Каким образом вытаскиваться регионам из этой ситуации. Им нечем закрыть бюджеты. Завтра начнут замерзать поселки, вот это, сказать, деньги, отсутствие ЖКХ. А мы, сидя в Москве, будем вести разговор в режиме макроэкономических вещей, не понимая вообще, как это выглядит на конкретном 100
Это реальная проблема, про которую я активно говорил в 2015 году.
Но... Да, спасибо вам большое за это.
Да, да. Но сейчас она не так остра, как была тогда. Потому что одно дело, когда был просто колоссальный дефицит бюджета, и эти долги росли и именно из-за дефицита. Сейчас большая часть регионов, за исключением самых неэффективно управляемых, с проблемами неконтролируемого роста дефицита бюджета справились.
Не справились.
Понятно, что долг существует, это безусловно.
Вы не договоритесь.
Не договоритесь, да, нет. Если бы это не была проблема, то долг бы объем бы не рос.
Это не является настоящий момент системной... Нет, это, ну, это проблема.
Подождите.
Это проблема.
Ну, подождите.
В масштабах, хорошо. Бюджет, федеральный бюджет 16 с лишним триллионов по году.
Да.
А долг всего...
Да.
Вы сейчас говорите 2,6 триллиона, из которого минимум триллион – это долги самого же федерального центра.
А вы знаете,
что-то еще Москва.
А вы знаете объем бюджета, который, собственно, находится на уровне регионов? Это вы про федеральный бюджет говорите, 16 триллионов, но который расписан до рубля и в котором нет...
Насколько проблематично для федерального
очень
бюджета
решить 2 триллиона абсолютно проблематично. Я вам еще раз хочу
поверить.
Я вам еще раз говорю, вы послушайте, 2,3 триллиона – это все наши расходы на оборону. Вот масштаб сегодня долгов.
Или спасение одного крупного банка.
Хорошо. Вот, да. Кстати говоря, я хотел бы обратить внимание еще на одну вещь.
Вот
Владимир Путин,
можно,
который сейчас ездит, там выступает перед разными категориями граждан, то перед архиереями, то еще перед кем-то, выступал перед железнодорожниками. И выясняется, что от мегапроектов государство отказываться не собирается.
Прежде всего, речь идет о повышении пропускной способности БАМа и Транссиба. Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к морским портам Азово-Черноморского бассейна, Дальнего Востока и Северо-Запада России. А также о таком перспективном проекте, как Северный широтный ход, который сократит плечо доставки грузов в районы Западной Сибири, даст новый импульс развитию российской Арктики и Северного морского пути.
Вот знаете, я чему рад, Дмитрий? Тому, что не упомянут мост на Сахалин. А вообще многие лоббисты бьются за то, чтобы начать его строить после Крымского моста.
Ну вот понимаете, такое впечатление, что мы в начале 20 века или даже в конце 19-го. Но вот мы же, ну даже когда мы говорим про трубопроводы, у меня нет большой уверенности, что они в итоге будут востребованы. А вот все те проекты, которые там у нас строят... Ну, просто из представлений там, середины или начала 20 века, ну, я думаю, что тут логика одна, исключительно там, как по ним и распилить эффективно деньги. Потому что, по большому счету, большая часть этих проектов не нужна. Я не берусь говорить там, про каждый из них конкретно, может быть, где-то есть конкретно там, определенная логика, но мы, по крайней мере, точно можем понимать, что многие из этих проектов можно было построить гораздо дешевле, причем просто там идеологически там, по-другому их развернув и сделать. И б. принципе, если у государства есть деньги, чтобы их инвестировать в экономику, точек приложения усилий, которые дали бы большую отдачу для экономического роста, это большие мультипликаторы, полно. Но просто в силу того, что там, не знаю, электорату ли нравятся такие проекты, то ли на этом пилить проще, то ли, ну не знаю, еще что, просто они по-другому не мыслят, они до сих пор мыслят в логике трубопроводов и железных дорог. Это да, это странно.
Сергей, что скажешь?
Первое, что скажу. На самом деле государстве денег мало. У нас сейчас федеральный бюджет забирает 65-70% всех тех денег, которые собираются в стране. Процентов 20 остается в регионы. И значит, сумма регионов, то, что они имеют, раза в 3 меньше, чем 16 поделите на 3. Поймете масштаб долгов. А на местном самоуправлении, там, где живут люди, там, где они получают все свои услуги, там вообще остается 10% налогов. У нас полностью от денег очищена страна. И все деньги собраны в центр. И дальше центр. В силу именно централизации, конечно же, в состоянии организовать и провести некоторое количество великих строек, он не в состоянии инвестировать точечно в те места, где нужно людям на каждом квадратном километре. Ответ всегда очень простой. Оставьте деньги на местах. Оставьте треть в местном самоуправлении, треть на уровне региона и треть на федеральном уровне.
Мы прям Явлинского цитируем.
Это не Явлинский. Я бы сказал, что это Александр II, который 60% денег оставлял на местном самоуправлении, 20 губерния, 20 царская казна. И главные статьи расходов были тогда, номер один, 27% это образование и 20% здравоохранение. Потому что люди там, на местах в земстве, понимали, куда деньги нужны. Поэтому пока мы федеральный бюджет не разгрузим раза в два, как мы понимаем, да, и не поймешь, что нам нужно оставить деньги людям, и даже если какие-то деньги есть у государства, не собирайте их, оставьте их у предпринимателя.
Можно я вот это парирую?
Можно.
Поймите, то есть я только за того, чтобы все там сами собой управляли, жили на свои доходы и все оставить в регионах, только проблема-то в том, что у нас, в принципе, есть там три региона, но по большому счету
это
один.
Это теперь.
Тюменская теперь. Область. Нет, подождите, у нас есть просто... Нет.
Если слушайте,
у нас,
при Ельцине их было два десятка.
Так, потому что цена была другая. Вся ситуация изменилась, цене
не
на нет.
Только, не
а
только.
А централизация дохода – это исключительно цена
на нет. Ну хорошо, должны быть разные подходы.
Равные регионы, они на Украине.
Вы сформулируете в начале утверждения.
Утверждение состоит в следующем. Что в условиях, когда у нас значительная часть доходов формируется за счет нефти, у нас, если сейчас, допустим, децентрализовать доходы, это будет значить следующее, что в Тюмени доходы вырастут в 150 раз, а во всей остальной России они упадут в 2-3 раза. Вот и все. Потому что за исключением 4-5 регионов, везде, если мы сейчас проведем децентрализацию доходов, везде доходы сократятся несколько раз.
Ну, не по унитарной же схеме.
Нет, я еще раз, я же не говорю, давайте так. Нет, я не говорю о том, что правильно забирать все доходы в центр. Но мы сейчас не можем обеспечить единое социальное пространство без того, чтобы перераспределять нефтяные доходы
значит,
через центр.
Значит, Россия обречена.
Нет, это совершенно... Слушайте, во-первых, здесь опять есть большая ошибка.
В чем она?
Отвечаю. Если вы считаете, что надо выравнивать доходы, используйте деньги только на выравнивание доходов, а не создание великих строек. Каждая великая строя увеличивает неравенство регионов.
Понятно. Все равно деньги через центр идут.
Еще раз говорю, так вы увеличиваете тем самым неравенство регионов, вместо того, чтобы его сокращать.
Нет, мы сейчас не про расходы, мы про доходы. Деньги идут через центр или не через центр?
Вы послушайте, ваша логика противоречит тому, что вы утверждаете. Вы не собираете деньги в центр сверх того, что вам надо перераспределить на выравнивание.
Если мы не будем собирать деньги в центр, то все деньги останутся в Тюмени.
Я еще раз говорю.
Все деньги будут в Тюмени. В Тюмени будет 150 раз больше денег.
Вы не слушайте. Соберите то, что вам надо для перераспределения. А во-первых, денег в Тюмени вообще нет, они только в Ямал-Ненецком и в Кантемансийском.
Я имею в виду интегральную
Тюмень.
Вообще, это сложный составной субъект федерации.
Еще раз говорю.
Там добывается больше половины всей нефти. Все деньги будут там. Если мы сейчас будем ничего не забирать в центр,
слушайте,
то у нас будут
знаете,
просто
ничего не было сказано. Слушайте, вы знаете, какие налоги у нас главные вообще-то в стране, как вы понимаете? Какой вы налоги являются главными?
Вы ведущими. Сейчас мне хотите сказать про НДС или про что? Мне
я и про НДС, и налог на доходы физических лиц и так далее.
И как вы не крутите, Тюмень, Москва,
как вы не крутите,
а все остальные регионы
подождите
не
перебиваем. Вы понимаете, что у вас не собирается весь бюджет на нефти. Нефть у нас течет очень сложным 50%. Образом, и потом деньги эти распределяются по стране.
В любом случае, эта проблема, я вижу, бюджет. Тоже нерешаема, и вы чуть не можете договориться.
Это проблема абсолютно нерешаема. Просто смотрите, ситуация централизации доходов, это ситуация не того, что там какой-то плохой был Путин и хороший Ельцин, а исключительно того, что цены на нефть выросли. Чем больше росли цены на нефть, тем больше концентрировались доходы в центральном бюджете.
Слушайте, а можно у нас осталась минута, я задам один вопрос. Все будет по инерции идти? Вот как шло?
Я боюсь, что да. К сожалению, я не вижу там каких-то прорывных историй. Но главное, вот пытаться обсуждать придуманные конструкции, вот как, допустим, что типа дать
это
в регионы,
мы еще раз потом как
не решать проблемы.
Значит,
да.
По инерции или нет?
Я думаю, что будет продолжать медленное сползание по инерции в том случае, если центральная власть не сделает каких-либо фатальных ошибок, как иногда происходило в нашей истории. Так, скорее всего, мы будем жить в этом на подушке нефти и газа до физической смены вождя.
Спасибо. Дмитрий Некрасов и Сергей Цыпляев провели интересную дискуссию в эфире «Радио Свобода», а вел эту передачу Михаил Соколов.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе